Вітаємо наших слухачів. Це програма «Час довіри» на обласному радіо «Скіфіоцентр». У студії ведуча Марія Лебідь. Сьогодні ми знову будемо говорити на духовні теми з нашим гостем архімандритом Боголюбом, настоятелем Успенського храму у Кіровограді. Добрий вечір.
Добрий вечір, дорогі радіослухачі.
Отже, наближається досить така важлива подія, як річниця хрещення Русі. Ну, про це дуже багато зараз говорять. Я думаю, що не буде зайвим сьогодні ще раз нагадати, хто такий Володимир Червоне Сонечко, як його називають, так? І яка його роль у цьому процесі, в процесі хрещення Русі?
Ви знаєте, дійсно, ми много слышимо о этой личности, да, о этом историческом персонаже. Действительно, князь Владимир является, я бы сказал, той персоной, которая, ну, наверное, не просто говорит о какой-то державности, о каких-то процессах таких очень важных для нашей нации. Ну, мы знаем, что его портрет изображен там даже на купюре, да, на гривне, на нашей, на банкноте. Мы знаем, что этот человек насколько как бы известен, настолько и загадочный, потому что как бы все о нем знают, но мало кто знает, а, собственно, что это был за человек, какой он был по своей сущности. Тема нашего разговора, она объясняется не только тем, что вот совсем недавно, 28 июля, мы праздновали День памяти святого равноапостольного князя Владимира, или там вот предстоящими событиями, связанными с крещением Руси. Вопрос в другом. Вопрос в том, что сегодня, к сожалению, эта тема почему-то многими как бы
интерпретируется,
используется, скажем так, в каких-то, ну, я думаю, личных целях. Сегодня у нас, знаете, много различных организаций, которые говорят о так называемом возрождении язычества. Вот многие говорят, дескать, ну мы же славяне, у нас же там вот там Сварог, даже Бог, там какие-то там вот это вот купальские ночи, прыгание через костер, там вот давайте мы в кружок станем, возьмемся за руки, помолимся, а там вот давайте ходить в таких сорочках и так дальше, да, то есть вот какое-то такое вот непонятное, такая вот мода на язычество. С другой стороны, сегодня говорят о том, что, дескать, а какая заслуга, собственно говоря, Владимира? Он был таким князем деспотичным, суровым, загнал, подумаешь, там, в один из дней в реку Днепр, да, или там еще какую-то речку киевлян, крестил их, приехали греческие попы, крестили там, и вот отсюда, понимаете, вот. И обратно таки кто-то начинает
кто-то
говорить.
Вы хотите сказать, что відбувається якесь спрощення самої події?
Да, какая-то, вы знаете, немножко такой вот какая-то трансформация, о которой мы как бы так вот и не задумываемся, потому что вроде, ну, когда-то 988 год формальная, да, такая официальная дата крещения Руси, так давно и собственно говоря, ну и что? Ну, вот об этом, думаю, стоит поговорить, но все-таки все по порядку. Действительно, личность князя Владимира очень противоречива на самом деле. Мы знаем, что он был с 15 лет где-то вовлечен в такие интриги княжеского рода. Его князь Ярополк пытался его убить, потому что он был претендентом на престол, и он был как бы официально князем новгородским. Его отец Святослав туда его поставил. Кстати говоря, он был незаконнорожен, потому что его мать была ключницей, малушей, да, то есть ну, из прислуг княжеских.
Невысокородный.
Да, ну, абсолютно, да. В любом случае, так случилось, что Владимир бежал от там распри этих между родственниками своими к варягам, к скандинавам. Оттуда он, заручившись поддержкой, отвоевал Новгород и потом захватил Киев, и тем самым понимал, что сила, что жестокость, жесткость – это есть условия успешности людей того времени. И здесь, ну, наверное, ничего не взять, ничего не отнять. Так есть в истории. Тут, наверное, не нужно ни о чем спорить. Действительно, ну, это были такие времена.
А чему были? Ну, чи не погоджуєтеся, ви ж дуже багато хто сьогодні сприймає це як політику?
Как норму. Ну, вот в том-то и дело, что для нас вот в этом ракурсе очень интересна личность Владимира. Я вот не зря сегодня завел этот разговор, потому что что получается? Человек жесток. Человек, я бы сказал, ну, можно сказать, где-то такого немножко характера тирана, потому что он действительно держал это все в кулаке, в таком железном.
А чи не здається вам, що іншою така особистість бути і не могла? Тому що процеси об'єднання земель і утримання їх,
да,
розумієте, по-іншому
вот,
не можна.
То, що було потім, вот это уже немножко удивляє. Почему? Вот я сейчас вам приведу несколько примеров. Но перед этим я хотел бы сказать, что вот зря некоторые научные, можно сказать, умы начинают обвинять церковь в какой-то идеализации каких-то исторических процессов или личностей. На самом деле, вот поверьте мне, как Библия, как церковь, как церковная история, мы стараемся быть очень честными и объективными. Почему? Вот я приведу пример. Я думаю, многим известен царь Давид, ветхозаветный пророк и действительно, ну, такой вот человек одаренный во всех отношениях. Библия не умалчивает не только о его достоинствах и талантах, но и о его грехе. Вспомните, там вот был такой эпизод, когда с Версавией он познакомился с одной женщиной замужней и, скажем, совершил грех прелюбодеяния и еще и послал ее бедного супруга на верную смерть, и он погиб. погиб. И поэтому Давид каялся всю свою жизнь, оставшуюся после этого. Библия не обманывает. Библия говорит о человеке таков, какой он есть. Вот то же самое. Мне хотелось бы, чтобы понимали, что и церковь говорит о своих святых, а мы знаем, что святой равноапостольный князь Владимир причислен церковью к лику святых. Да? Почему же? Казалось бы, заядлый язычник, человек жестокий, человек, ну, я бы сказал,
не без греха.
Не без греха. Я вам напомню, что первые мученики, славянские мученики, это святые такие бояре был Феодор и его сын Иоанн. Они выходили из варягов, но они были крещенными. И вот что интересно, что, ну, приблизительно, это по летописям, конечно, нельзя сказать, что это строго так, но где-то в 983 году князь Владимир после победы над ятвягами, литовцами, он захотел принести жертву богам за такую вот победу и за такую удачу. И он сказал, что давайте мы какого-то юношу, скажем так, принесем жертву. Кстати говоря, у наших предков человеческие жертвы практиковались очень часто. Поэтому зря кто-то, вот знаете, такие наши горячие головы хотят вернуть славянское язычество. Ну, с этим тогда нужно возвращать и что-то такое не совсем, извините, лицеприятное. Но не в том дело. И Владимир приказывает убить этого юношу Иоанна, который, скажем так, был христианином. И Владимир знает и видит о том, что это, эти люди, вместе его отец умер, конечно же, на этом жертвенном, скажем так, алтаре языческом. Владимир понимает, что что-то не так, да, люди пошли на вот на смерть, произошла некая перемена. Кстати говоря, у Нестора летописца, в его летописи есть такие слова. Он говорит, что князю представилось некое запятие от Господа. Что такое запятие? Ну, это как бы такое неожиданная остановка, преткновение на привычном пути. Понимаете, что-то случилось в сердце Владимира. Я приведу только вот в тезисном таком изложении. Он начинает задуматься о том, как верить в Бога, то есть князь. Да? Вот что-то, какие-то перемены произошли. Возможно, это был действительно вот такой, знаете, под действием вот этих событий, связанных с умерщвлением этих вот людей праведных, действительно. Возможно, это было какое-то потрясение, может быть. Ну, кто знает, что произошло. В любом случае, Владимир начинает искать, какую же веру принять. Он слушает мусульман, он слушает иудеев, он слушает католиков, он, в конце концов, слушает некоего греко-философа, имя такое, философ, который рассказывает ему о православии. У магометан, то есть у мусульман, ему понравилось, вот нужно говорить честно, ему понравилось многоженство, и действительно, у Владимира было много наложниц, это нужно признать. Тут, не, как бы, знаете, нельзя кривить душой. Но ему не нравится то, что в исламе не благословляется вкушать вино. То есть он сразу отвергает ислам. И так дальше. Но что интересно, вот многие говорят, да вот что там, крестили Русь, это была такая политическая, значит, дескать, акция, вот нужно было это сделать. На самом деле не все так просто. Да, безусловно, возможно, какие-то, но на самом деле, в наименьшей мере Византии нужно было в тех условиях крестить Русь. Вот поверьте мне. Они не видели никакой цели политической уже потом, когда...
Для себя.
Да, для себя. Уже потом, когда они действительно увидели, что помощника у них там в военных действиях, скажем, нету, кроме Владимира, тогда они уже там начали. Но обратно-таки, Владимир ведь не поставил условием крещения Руси, а он поставил условием тем, что женится на сестре императора. Понимаете? И это были очень такие трудные проволочки, это были такие дипломатические, извините, интриги. В конце концов, помните, Владимир захватил Херсонес и сказал, что я сейчас пойду на Царьград, и там, извините, наведу вам шороха, если вы мне сейчас же не вывезете вот эту царевну. Но не в том дело. То есть, понимаете, не все так просто. Владимир собирает как бы вече, на котором решает отправить 10 мужей, мудрых мужей, из таких, ну, очевидно, вельмож, скажем, которые бы проанализировали уже на месте те или иные религиозные, скажем так, направления того времени. И что интересно, летопись пишет, что приехав из Греции, из храма Святой Софии, да, в Константинополе, они сказали, вели нас туда, в храм, где служат они Богу своему, это, как говорили наши предки, и не знали на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, не знаем, как и рассказать об этом, знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми. То есть вот такое было впечатление людей, и, безусловно, я еще раз обращаю ваше внимание, это было не единоличное решение Владимира крестить Русь, это было решение действительно, понимаете,
можно верхушку.
Ну, не, понимаете, это было как бы коллегиальное решение. В чем весь суть вопроса? В том, что поймите, что традиции христианские уже были на Руси. Бабка святого равноапостольного князя Владимира, равноапостольная Ольга, крестилась сама в Константинополь. Мы знаем, что Ильинский храм в Киеве был еще при Ольге построен там и так дальше. И
христиан сын ее не поддержал.
Ну да, нужно честно признать, да, действительно, Святослав остался язычником, но это, понимаете, это вот, это жизнь, и здесь нужно говорить честно. Но что интересно, кстати, греческие летописи молчат о крещении Руси и о крещении Владимира, потому что для них это было немножко так, как бы, это унизительно было для них, потому что, как бы, Владимир диктовал в этих всех условиях свои условия, понимаете, а не греки, поэтому греки, как бы, так немножко замалчивали это все. Хотя понятно, что это для нас, для Киевской Руси, для наших славянских народов, это событие непроходящее. Вся наша культура, весь наш менталитет, это есть однозначно точно культура, построенная на крещении, поверьте мне. То есть православная культура – это такая, знаете, гармоничная, она легла на культуру наших предков и стала родной, стала нашей, естественной.
Тобто ви хочете сказати, що хрещення Русі все-таки дало помітний поштовх у розвитку?
Совершенно верно. Ну, не то, что заметное. Это, наверное, был основной толчок. Потому что если бы этого не было толчка, не было бы никакой нации, поверьте мне. Я еще раз возвращусь и все-таки завершу. Князь Владимир изменяется после этого коренным образом. Мы знаем, что 25 лет уже его христианского правления, это было время, когда была отменена казнь смертная. Да, мы можем говорить за и против, потому что там увеличилась преступность, но не в этом дело. Князь устраивает каждое воскресенье день у себя в палатах общественные обеды милосердия, куда призывает всех нищих и сам ходит вокруг столов. Князь меняется в качестве своих характеристик. Это уже не тиран, это не уже не жестокий язычник. Вот я обращаю ваше внимание. Речь идет сейчас не о том, что крестили там массу людей, а я говорю сейчас вот о личности, одной личности, которая преобразилась в крещении, которая изменилась коренным образом.
Поскольку это особистость все-таки не звичайный рядовый людина, а все-таки князь всей Руси, совершенно то тут верно. Очевидно про очевидный зазок с тем, как менялась сама
крепость. Конечно. Хрень. И менялось сознание самих людей. Поэтому, когда говорят, что князь крестил там мечом и огнем, это неправда. Это, знаете, это уже предположение тех людей, которые как бы вот, ну, хотят иметь такой вот вид, такое вот понимание. Я понимаю, что, конечно, оставались язычники. Кто-то там даже, может быть, был язычником скрытым, крестился формальным. И я тоже этого не исключаю. Но самое главное, что Владимир действительно послужил таким великим орудием в руках Божьих, и наши предки, и вместе с ними мы стали христианами. Это действительно судьбоносный момент в истории наших народов. Это тот момент, который открыл для нас не просто опыт древних греческой цивилизации, Византии, я не знаю, там еще других, скажем так, да, народов, но мы этот опыт применили на своем, скажем, базисе, да, славянской ментальности, и еще его и развили, дополнили. Мы его еще усовершенствовали, если хотите. Поэтому вся наша архитектура, наша живопись, наша литература, все, что мы имеем, в принципе, в духовной сфере, это есть продукт этой вот православной христианской культуры.
То есть хрещення Руси все-таки наблизило нашу территорию, славянские территории, до цивилизации.
Конечно, да. Причем цивилизации христианской, я бы так сказал. Это не просто цивилизация там технического прогресса или политического устройства или экономического развития, а именно нравственных, христианских, духовных сокровищ. В любом случае, я вспоминаю апостола Павла, который был очень ревностным гонителем христианской церкви, христиан, и в один момент изменился, потому что к нему обратился Христос. Да, он сказал: «Савл, почему ты меня гонишь?» И вот в этот момент, вот в этот мгновение произошло изменение, вот такая перемена. Очевидно, я могу предполагать, что такая же перемена, возможно, не в один момент, но какой-то период времени произошла и с князем Владимиром. Из жестокого язычника он стал благочестивым христианским правителем. Причем, я еще раз говорю, летопись действительно сохраняет же ведь такие интересные слова, да, Владимир Красное Солнышко. Это народ, это, извините, это потом уже, через многие годы это сохранилось, и вот мы это знаем. Поэтому я не думаю, что если бы это было страхом, извините, привито, да, или каким-то, да, лицемерной лестью, то я думаю, что это было бы нежизненно. Но в любом случае, понимаете, нам нужно знать свою историю, причем знать ее, ну, очень четко, очень доподлинно, я бы сказал, очень подробно. Мы не должны скрывать каких-то белых пятен, мы должны говорить честно, что было вот так и вот так. Не нужно приукрашать, мы такие, как мы есть. Мы, если грешим, то нужно это осознать и раскаяться. Если мы ошибаемся, значит, нужно признать свои ошибки и исправлять их, как бы там ни было. Исторические они или современные. Но в любом случае, я хотел бы, чтобы вот мы понимали, какие у нас были предки, и сколько мы должны быть ответственными людьми в соответствии с их служением, с их жизнью, с их какими-то пониманиями этой жизни.
Ибо понятно все, если мы приходим в этот мир, мы приходим для того, чтобы изменить его. Ну, изменить, естественно, мы его должны в
качестве. Начиная с самого себя, безусловно.
И качественную сторону.
Да, совершенно верно.
Дякую вам. Нагадаю, что это была программа «Час довіри» на обласному радио «Скіфія Центр». Гостем нашої студії був, як і кожної суботи щовечора, архімандрит Боголєб, настоятель Успенського храму у Кіровограді. Чекаємо пропозицій, тем, нових тем від наших радіослухачів. Нагадую, телефон у студії 22 07 67. До наступної суботи. Всього найкращого. Thank you.